Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов.
И Юлиана Шкагалая, продюсер Сандра Лепиня. Приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 19 ноября. Сегодня тысячный день войны после вторжения России на территорию Украины. Сама война идет гораздо дольше, но тем не менее полномасштабное вторжение произошло ровно 1000 дней назад. И сегодня мы подробно обсуждаем, каким последствиям это привело и как живет Украина сегодня.
Ну и в продолжении темы поговорим о том, что Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России после решения президента США Джо Байдена о ракетах, которыми Украина может бить вглубь России. Собственно, о решении Путина мы сегодня также говорим с экспертом.
Фестиваль «Старая Рига», который, наконец, вернулся в столицу Латвии после длительного перерыва, порадовал далеко не всех, но точнее как, инсталляции всем понравились, но вот антураж, связанный с организационными нестыковками, немножко омрачил это действие. И вот сегодня наши коллеги разбирались, что там за проблемы были и как с ними организаторы будут справляться впредь.
Тем временем в больнице Страдания большая часть записей на прием до марта следующего года уже заполнена. Как же обстоит ситуация в других больницах, и будем выяснять.
Ну а под занавес сегодняшнего эфира вновь поговорим о письмах счастья СГД, письма, которые служба госдоходов направляет тем латвийцам, у которых оборот на банковских счетах превышает задекларированные суммы. Сегодня мы получили комментарий службы госдоходов по этому поводу.
Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция, смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях в Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Главная тема всех мировых СМИ сегодня – тысячный день войны, тысячный день после полномасштабного вторжения России на территорию Украины 24 февраля 2022 года.
Сегодня и в Латвии проходят мероприятия, посвященные поддержке украинского народа, а в 9 утра по всей стране была объявлена минута молчания. Президент Латвии Эдгар Ринкевич в своих соцсетях также опубликовал обращение к украинскому народу.
Уже 1000 дней Украина сражается за свободу и демократию. Уже 1000 дней украинские сыновья и дочери погибают в войне за нас. Нам нельзя сдаваться. Украина должна получать всю необходимую помощь. Латвия продолжит поддерживать Украину. Слава Украине!
Слава Украине!
Это был президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, который сегодня выступил с обращением по поводу тысячного дня войны и вторжения после полномасштабного вторжения России на территории Украины. Для народа Украины все происходящее — это огромное испытание, которое с большим трудом ему приходится выдерживать. Какие настроения в Украине сегодня? Как вообще, на что настроены жители этой страны? Об этом мы поговорили с экспертом Украинского института политики Никитой Тарчуком.
Как сегодняшний день проходит в Киеве, в Украине, что говорят и чувствуют люди?
Я думаю, что, наверное, знаете, даже не шок, это не то слово, а скорее такое осознание того, что, с одной стороны, это время пролетело так быстро, а с другой стороны, оно кажется субъективно многим людям довольно-таки бесконечным. Да, вот нередко встречаются фразы по типу, что вот уже 1000 дней, 24 февраля. Это, конечно, очень трудно осознавать, это очень трагично осознавать, что никто, я уверен, абсолютно никто, ни в России, ни в Украине, ни на Западе не мог подумать, что 1000 дней Украина будет сопротивляться, Запад будет помогать, что 1000 дней Россия продолжит воевать. Я напомню, что все это Российская Федерация задумывалась как быстрая спецоперация, да, то есть на дни, ну, может быть, на неделю, ну, в крайнем случае, на несколько месяцев, но никак не на уже почти 3 года, и самое страшное, что конца края все равно пока не видно. Наши западные партнеры также не давали Украине много времени, говорили, что это, ну, в лучшем случае, месяцы. То есть я вот сегодня буквально там мы с коллегами тоже вспоминали, что западные аналитики нам давали несколько месяцев максимум, готовили больше к партизанской войне. Президенту Зеленскому предлагали эвакуацию не единожды, но, как мы видим, получилось то, что получилось. В целом, конечно, это очень страшные цифры, если так задуматься. учитывая огромный масштаб потерь и людских, и экономических, и все в таком духе. Ну, это очень страшная цифра, что могу сказать. Конечно, это очень грустная, очень печальная и страшная цифра, но самое даже жуткое не это, а то, что война все равно идет по пути интенсификации, по пути обострения, эскалации. Недавно у нас был очередной массовый обстрел в тройке самых сильных за все время войны. Это было 120 ракет и 90 дронов. То есть более 210 средств воздушной цели, воздушного поражения. И сейчас получили разрешение бить дальнобойными ракетами по территории России. В свою очередь Путин подписал сегодня ядерную доктрину новую. Ну, мы видим, что разрастается эта война, этот глобальный конфликт, да, то есть война это именно наша территория, Россия, Украина, глобальный конфликт, я имею в виду геополитического масштаба и характера. И вот как-то так, 1000 дней. И есть довольно-таки тревожное ощущение, что будет и 2000 дней, может быть, и 3000 дней. Это, конечно, тоже жутко об этом думать, но мы, как эксперты, аналитики, тоже должны предполагать и такую возможность, такое развитие событий.
Ну, внешнеполитические последствия и возможности вот, применения дальнобойных ракет и ядерную доктрину мы сегодня в программе еще обсудим. А вопрос, наверное, сейчас такой, как чувствует себя население Украины по истечении такого длительного срока сопротивления агрессии, когда каждый день практически наносится очень большой урон стране, многим людям пришлось уехать, немало людей потеряли родных и близких, обстрелы энергетической инфраструктуры действительно стали более интенсивными, есть ощущение, что Россия намерена сделать очень тяжелую эту зиму для украинцев, чтобы сломить их волю к сопротивлению. Как все это воспринимается и переносится сейчас в Украине?
Я бы сказал, что доминируют чувства злости, ненависти, раздражения, усталости и все-таки у многих еще такой мрачной решимости. То есть, естественно, есть огромная усталость, есть накопившееся раздражение, огромные внутренние социальные проблемы, социальное напряжение, связанное с огромным просто фактором, который очень, очень долго будет перечислять все внутренние факторы, которые влияют на внутреннюю стабильность, какие-то внутренние состояния, ощущения, все эти проблемы. Однако все же сохраняется у многих людей решимость дальше сопротивляться, не сдаваться и так далее. Но опять же, если брать социологию, я не очень верю в современной социологии в Украине по ряду причин, потому что ее очень сложно проводить, и ее, мне кажется, не совсем у нее релевантные результаты. Однако вот недавняя социология показывает, что 63% украинцев готовы терпеть как бы лишение войны и дальше. Не знаю, насколько это правда, насколько это релевантно, но все-таки значительная часть населения действительно, ну, как бы сдаваться, капитулировать не собирается, это однозначно, это абсолютно точно. С другой стороны, и приходит, как мне кажется, общество к ощущению, что и дальше уже так тоже невозможно жить. И как бы вот такая дихотомия, из которой пока что выхода не видно. То есть сдаваться никто не хочет, естественно, ну, большинство людей, подавляющее, во всяком случае, принимать капитуляцию, какие-то условия Российской Федерации и так далее. Тем более, что у них условия абсолютно бескомпромиссные, абсолютно максималистские, как бы там просто не о чем говорить на данный момент. Но и все-таки возрастает понимание, что уже не вывозим, да, по-простому говоря, то есть и энергетическая инфраструктура еле живая, и огромные человеческие потери, и демографические потери, это люди, которые не погибли, слава богу, но они уезжают миллионами и не возвращаются потом. И экономическая ситуация крайне тяжелая и так далее. То есть мне кажется, что сейчас подходим мы к какому-то вот определенному рубежу этой войны, потому что у меня вот такое ощущение субъективное, что нарастание эскалации, вот это вот максимальное поднятие ставок, оно должно в итоге вот как-то разрулиться, вырулить, так сказать, да, в два момента, либо в еще более какую-то серьезную эскалацию, то есть когда очередной будет Рубикон в этой войне, либо в какую-то уже деэскалацию, в какой-то спад напряжения и, возможно, какое-то начало мирных переговоров. Многие их ассоциируют с Дональдом Трампом, когда он 20 января 2025 года уже вступит в должность. То есть вот такие вот, опять же, настроения, то, что с одной стороны сдаваться мы не хотим и не будем, с другой же стороны мы понимаем, что мы уже в таком формате на самом пределе своих сил находимся, и что-то нужно решать, как-то нужно это напряжение, его нужно как-то вот куда-то канализировать, нужно что-то придумывать, что-то делать, потому что там еще год-два в точно таком же формате, ну, едва ли страна выдержит, и едва ли общество это сможет выдерживать. Ну, посмотрим, как будет, как это все будет развиваться. Пока что мы видим ситуацию в очень быстрой динамике. Буквально каждый день, два, неделю новые какие-то новости, пардон за тавтологию. И крайне сложно, конечно, делать какие-то прогнозы в такой стремительно меняющейся ситуации.
Понятно, что современная социология в Украине не полностью релевантна, но тем не менее исследования проводятся. Недавно было опубликовано одно из них, где было сказано, в частности, что украинское общество теряет доверие к руководству страны, тому самому руководству, которое, в принципе, и отстояло Украину первые месяцы после начала вторжения, в самые критические вот эти вот первые месяцы. Что сейчас происходит? Насколько действительно люди в Украине разочаровались в власти, хотят что-то нового? И если да, то как и когда это может произойти?
Хороший вопрос, сложный, неоднозначный. В принципе, в таком, я не знаю, культурном коде, что ли, менталитете украинцев, я очень не люблю вот такие, знаете, абстрактные какие-то понятия, но иначе даже не знаю, как сказать. У нас, в принципе, власти всегда очень быстро разочаровывались. И в лучшие, так называемые, времена, то есть выбирали новую власть, сперва довольно высокий уровень поддержки, буквально через год уже от него остается половина, через там 3-4 года уже 10%, грубо говоря, и так далее. И это при том, что у нас всегда была регулярная сменяемость власти, чего во время войны как бы не происходит по объективным и не очень объективным причинам. Соответственно, действительно падает, однозначно падает уровень поддержки и президента, и правительства, особенно правительства. Там вообще уже очень низкие уровни. Стабильно высокий уровень поддержки остается только у ВСУ, у волонтеров, а к власти, к государству уже доверие, конечно, теряется, и к правительству тоже теряется. Однако, ну, это, опять же, это объективные факторы. Да, действительно, с одной стороны, именно при этой команде отстояли страну в первые месяцы, но, с другой стороны, с первых месяцев прошло почти 3 года. Огромное количество внутренних скандалов, коррупционных скандалов, внутреннее напряжение очень серьезное, социальное напряжение и так далее. Все это провоцирует конфликты, и это напоминает, действительно, знаете, кипящую кастрюлю, которая пока что плотно забита крышкой, но внутри она уже закипает. Не говорю, кипит, да, там, но уже там 70 градусов эта вода уже достигла, еще не 90-100, когда точка кипения, но тем не менее. И действительно здесь, я думаю, что рано или поздно придется власти идти на какие-то способы вот канализации вот этого вот какого-то протестного потенциала и какого-то желания каких-то перемен. То есть будут ли это выборы, будут ли это, возможно, какой-то референдум и так далее, я пока не берусь утверждать, однако, например, и я, и многие мои коллеги, там, аналитики, эксперты считают, что, например, с приходом Трампа к власти возрастают, скажем так, ну, не риски, возрастает возможность, вероятность каких-то выборов, перевыборов и так далее. Но, с другой стороны, возникает сразу множество вопросов, как их провести, что с безопасностью, что с миллионами людей, которые уехали, что с миллионом человек, которые находятся в армии, из них там 200-300 тысяч сидят в окопах, как они будут голосовать, но при этом мы не можем их лишить права голоса. То есть очень много, знаете, тут даже чисто технических вопросов, и финансовых, и технических, и безопасностных, встает перед властью, перед государством, если мы говорим о выборах. Поэтому, опять же, пока что выборы, как у нас говорят, не на часе, но к ним, мне кажется, есть такое субъективное ощущение, что к ним понемногу готовятся, готовятся как во власти, так и некоторые политические структуры. Например, точно знаю, что уже готовится несколько политических проектов не парламентских, то есть не тех, которые уже находятся в парламенте, готовятся к запуску, ищется финансирование, структуры какие-то прорабатываются, формируются и так далее. Однако пока что я хоть и допускаю определенный процент вероятности, что у нас там в течение, может быть, года-двух будут какие-то выборы, какая-то, возможно, частичная, но смена власти, перетасовка вот этих карт в колоде, я пока что совершенно не до конца понимаю, как это технически организовать. В любом случае, эти выборы будут, к ним будут, если они пройдут, к ним будут серьезные вопросы по поводу демократичности, то есть, ну, в силу наличия военной цензуры, в силу, в принципе, военного положения, очень сложно обеспечить демократичность, как в ситуации, когда этого не было. И в силу политической конкуренции, конкуренции в СМИ и так далее, ну, будет много вопросов, и как минимум к легитимности выборов, учитывая тот факт, что, например, миллионы людей там на оккупированных территориях, или солдаты, или беженцы не смогут проголосовать, то есть как эти голоса будут считаться. Очень много вопросов, и поэтому вот этот вопрос пока что так висит в воздухе, потому что ни власть, ни даже те люди, которые требуют выборов, их не большинство, но их все-таки много действительно, но даже они не могут ответить, и никто не может ответить, как это организовать и провести, потому что опыта проведения выборов в условиях полномасштабной войны как бы наша страна еще не имела, и большинство стран.
Это Никита Трачук, эксперт Украинского института политики, который рассказал о том, как этот тысячный день после начала вторжения российского ощущается в Украине?
Ну, а нам пишут в Ютьюбе наши зрители из Украины. Мы знаем, что в Украине нас тоже смотрят и слушают. Нам пишут следующее, процитирую. «Я живу в Киеве, и ощущение, что мы в адском эксперименте. Опять отключение электричества, гудят генераторы, звучат тревоги, летают ракеты и беспилотники, звучат взрывы, мрак, конца и края нет этому». И, ну, конечно, мы мыслями целиком и полностью с украинским народом. И премьер-министр Латвии Эвика Силни сегодня еще раз подчеркнула, что Латвия должна найти новый способ поддержать Украину.
Ну а еще одним важным развитием событий в течение сегодняшнего дня стало решение президента России Путина утвердить обновление ядерной доктрины России, документа, который определяет, когда Россия может использовать ядерное оружие. Он, грубо говоря, снизил порог, при котором Россия может использовать ядерное оружие, по крайней мере, в теории. Раньше предполагалось, что ядерный удар Россия может нанести в ответ на угрозу, которая создает угрозу существования государства. Теперь же она может это сделать в ответ на агрессию, которая представляет критическую угрозу суверенитету и или территориальной целостности. Почему? Это, как считают эксперты, ответ на решение Соединенных Штатов разрешить Украине использовать ракеты «Атакамс» по ударам на территории России, законно признанной территории России. И один из таких ударов сегодня уже был нанесен по военной базе в Брянской области.
Ну и сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Бража в интервью «Утренней панораме» на латвийском телевидении прокомментировала и заявление о решениях Джо Байдена о тех самых ракетах, и также прокомментировала возможные угрозы со стороны России на этот шаг. Вот что она сказала.
Tās diskusijas un tās sarunas ir notikušas, un mēs zinām gan starp Amerikas Ukrainas kolēģiem, arī citos formātos pietiekoši ilgi. Pieņem, ka šis ir signāls vienkārši publiski. Jā. Tām lēmumu sekām jātiek redzamām kaujaslaukā. Es droši vien dotu priekšroku, ka vispār tā publiskā diskusija par to nebūtu, bet pieņem, ka tas ir svarīgi arī zināmas atturēšanas kontekstā attiecībā uz Krieviju, lai Krievija saprastu, ka lēmumi tādi ir pieņemti.
No Putins jau paspējas rēģēt ar izteikumu, ka būs šot taustām un atbilstoši atbildi.
Nu, tas tāpatās, kā bija F-16 būs taustām praktiski atbildi, tas tāpatās, kā bija par haimāriem praktiski atbildi būs un citām lietām, jā. Nu, kā mēs redzam tās sarkanās līnijas un tie pasludinājumi, es ieteiktu koncentrēties uz savu rīcību vairāk un tiešām plānot mūsu pusē to atbalstu Ukrainai tādu, kā tas ir vajadzīgs un mazāk klausīties kaut kādos skaļos paziņojumos, kas ir domāti, lai ietekmētu to rīcības gribu vai spēju. Tā kā šis signāls, šis lēmums no Amerikas puses ir pat ļoti labs. Kā es teicu, mana personīga preference būtu, ka tas ir redzams kaujaslaukā, nevis par to notiek diskusijas tik daudz medijos, bet kā signāls gan morāliem atbalstam, kā signāls kopējai tādai 1000 dienu kontekstam, es domāju, tas ir ļoti svarīgs. Un arī pēc pēdējiem Krievijas uzbrukumiem mēs redzējām, ja, ka tā mēģina atkal iznīcināt gan Ukrainas elektroenerģijas infrastruktūru, gan citu.
Это был комментарий министра иностранных дел Латвии Байбы Бражи сегодня на латвийском телевидении. Ну а сейчас с нами на связи эксперт Центра анализа европейской политики Мария Голубева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот вопрос к вам, видимо, главный ощущение от сегодняшних новостей. Насколько то, что принято сегодня утверждено в России, повышает вероятность ядерной эскалации между Россией и западными союзниками Украины?
Но если судить по тому, как ответили на это, точнее, как почти не отвечали на это серьезные как политики, так и эксперты по Европе и по реакциям, например, той же министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, никто, скажем так, не проявил испуга, да, то есть нет ощущения, что западные политики напряглись и вот-вот ожидают, что Россия нанесет ответный удар. И как мы знаем, Украина уже сегодня применила ракеты, произведенные из США, которые бьют дальше, чем те, которые можно было использовать до этого. И нет ощущения, что где-то в средствах массовой информации или во внутренних дискуссиях экспертов нарастает какая-то паника. Поэтому я бы сказала, что это, конечно, была попытка запугивания со стороны Путина, но пока что она не производит того эффекта, который, на который, может быть, было рассчитано.
Буквально две недели назад Центр анализа европейской политики опубликовал доклад. Вы были одним из соавторов этого документа «Европа-2029. 8 политических приоритетов новой Еврокомиссии». И там было два приоритета, которые касались безопасности Европы и Украины. В частности, говорилось о том, что евроинтеграция Украины должна стать приоритетом. На ваш взгляд, в контексте вот сейчас этих сообщений о том, что возможной частью сделки по достижению перемирия в Украине может быть отказ от вступления в НАТО, как Евросоюз должен вести себя по отношению к Украине в ближайшее время?
Ну, опять-таки, в Евросоюзе, конечно, существуют различные перспективы. Мы знаем, есть очень осторожные политики, такие как господин Шольц, который все еще пока является канцлером Германии, да, которые всячески стараются открещиваться от каких-либо ходов, которые могут выглядеть как вызов России. И есть, с другой стороны, довольно много достаточно смелых политиков, начиная с той же Анны-Лены Бербок в Германии, заканчивая нашими соседями, министр иностранных дел Эстонии, сказал, что ну, если США не будет обеспечивать, так сказать, возможность вступления в НАТО для Украины, то, ну, наверное, нам, европейцам, придется тогда больше усилий приложить и обеспечить, чтобы после окончания войны на территории Украины были европейские войска, чтобы Россия больше не могла туда сунуться. То есть, на самом деле, довольно много... Довольно большой диапазон реакций, но мне кажется, что в целом европейская политика в данный момент далека от, опять-таки, от такой ситуации, когда, ну ладно, если США не будет, не даст зеленый свет Украине вступить в НАТО, значит, мы, наверное, тогда разворачиваемся, уходим, не будем больше Украину защищать. Абсолютно нет такого ощущения.
Спасибо вам. Мария Голубева, эксперт Центра анализа европейской политики. Спасибо еще раз и хорошего вечера вам.
Всего доброго.
Хорошего вечера.
Ну что ж, мы обсудили тысячный день после начала российского вторжения в Украину, а теперь переходим к следующей теме.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Фестиваль Старуа Рига прошел, но у некоторых рижан остался осадочек. Дело в том, что пользователи в соцсетях выражают недовольство организационными недостатками и фестиваля, и вообще празднования Дня независимости Латвии. Ну, во-первых, общественный транспорт. Люди жалуются на то, что, несмотря на то, что Рига Сатиксме предупреждала о возможных ограничениях движения, все-таки информация не была достаточно детальной. Подробности в сюжете корреспондента службы новостей Латвийского радио Никита Андреева.
Вчера в ходе празднования Дня независимости в Риге некоторые жители Пардаугавы оказались в непростой ситуации. Движение общественного транспорта в сторону центра несколько раз за день было ограничено в связи с праздничными шествиями. По словам очевидцев, общественный транспорт остановился перед мостами со стороны Пардаугавы, из-за чего в целом снизилась доступность общественного транспорта на том берегу. Для кого-то это стало неожиданностью. Однако Рига Сатексме заявляет, что своевременно извещала об этом жителей. Представитель Рига Сатексме Байба Фелдмана Барташевича пояснила ситуацию.
Движение общественного транспорта было обеспечено. Рейсы организовывались. В то же время, если государственная полиция закрывает все виды движения, этому подчиняется и общественный транспорт. В пределах возможностей движение общественного транспорта приоритизируется. Например, во время факельного шествия полиция на улице Барона всеми силами старалась оставить полосу для движения общественного транспорта. Но очевидно, что по соображениям безопасности в какой-то момент может быть принято решение о полном прекращении движения, которому подчиняется и общественный транспорт.
Фелдмана рассказала, что информация о возможной приостановке движения была доступна заранее, но так как решение принимает полиция, предсказать точное время не было возможно.
Конечно, точно предсказать было нельзя, но мы заранее информировали жителей через сообщения в СМИ, на домашней странице, в социальных сетях и на наших мониторах, что может быть ограничено движение общественного транспорта. Но со скольки до скольки точно сказать не могли, к сожалению.
Фелдмана отметила, что в таких случаях стоит обращаться к домашней странице Рига Сатексме или их профилю в социальных сетях. По ее словам, на домашней странице об актуальных нарушениях движения информируют закрепленные желтые предупреждения. учреждения. В свою очередь, в социальной сети X вчера в течение дня Рига Сатексма также сообщала как о перерывах, так и о восстановлении движения общественного транспорта. Тем не менее, по словам очевидцев, сообщение о перерывах в движении первого трамвая появилось в социальных сетях гораздо позже, чем движение транспорта было прекращено. Однако в обычном расписании транспорта эта информация не была указана. Фелдмана несколько раз подчеркнула, что решение принималось полицией. Представитель госполиции Лина Багдона дала письменный ответ на вопрос латвийского радио о том, в чем заключались соображения безопасности, в связи с которыми движение транспорта было приостановлено. По ее словам, никаких особых происшествий в ходе праздничных мероприятий не наблюдалось, поэтому все краткосрочные или долгосрочные ограничения в движении транспорта были связаны исключительно с тем, что они мешали проведению мероприятий, например, военного парада и факельного шествия. Представитель полиции также подчеркнула, что Рижская дума заранее уведомляла о том, что движение транспорта может быть ограничено. Рига Сатексме призывает в случае массовых мероприятий или государственных праздников считаться с возможными неудобствами.
Праздники или другие мероприятия, например, марафон, день рождения Латвии или другие, не происходят слишком часто. Мы призываем людей считаться с более долгим временем в пути.
Кроме этого, в ходе государственного праздника жители столицы жаловались на грязь в городских парках и крупные скопления людей в местах с низкой пропускной способностью, из-за чего многим было сложно перемещаться по центру города пешком. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
Ну, про грязь мы еще поговорим, но я вот от себя бы хотела добавить, поделиться, так сказать, опытом. Я вчера тоже была тем счастливым клиентом Рига Сатексме, попавшим в пробку и в направлении, по направлению к центру, и по направлению из центра. Ну, просто я тоже слежу, я всегда знаю, что если, например, опаздывает какой-то вид транспорта, нужно зайти в соцсеть X, в профиль Рига Сатексме, и там будет информация, ну, скорее всего, с большей долей вероятностью. Но что бы вот хотелось, может быть, на будущее? Ну, то есть все прекрасно знали заранее, что будет парад. Но, пожалуйста, напишите, что со стальки до стальки общественный транспорт не ходит через мост. Вообще не ходит. Или, ну, все знали, что будет факельное шествие. Ну, напишите, пожалуйста, что со стальки до стальки вечера транспорт не ходит на таком-то участке. Ну, всем же проще.
Знаешь, вот сейчас я слушаю, у меня ощущение, что я видел такие сообщения, ну, буквально вечером накануне. То есть просто они появляются, когда говорят, что вот в такой-то момент времени будет перекрыто для движения улицы. Но, во-первых, действительно, это приходит очень поздно. И это приходит в основном по каналам информагентств, которые, ну, люди в массе своей не читают, потому что информагентства читают, ну, как бы, журналисты. Если это будет информация публиковаться заведомо раньше и повторяться, наверное, она будет более активно расходиться, в том числе ее нужно, безусловно, распространять в соцсетях.
Но это не единственная жалоба про ту самую грязь на фестивале Старого Рига в парке Узварас. Вот об этом сюжет подготовила журналист Латвийского радио 4 Наталья Мещерякова.
«Сияй, грязь» – так некоторые пользователи социальных сетей окрестили только что закончившийся фестиваль света «Сияй, Рига». Еще некоторые говорили, что Рижская дума в этом году предлагала не прогуляться по световым объектам, а по грязевым тропам. Критики в адрес организации фестиваля, особенно тех объектов, которые расположены в Пардаугаве, в парке Победы и на улице Ойера-Вацеша, действительно в соцсетях можно встретить очень много. Вот, например, пользователь Мартинш пишет, что покрытие Парка Победы было непонятным, оно создавало грязь. В полной темноте находились биотуалеты, вообще царил хаос. Еще один пользователь Артурс обращается к Рижской думе. И вот что он пишет. «Организуя фестиваль «Сияй, Рига» на улице Вацеша, вы не знали, что в конце этой улицы есть мостик шириной в 1 метр, у которого было скопление людей. О таких мелочах, как регулирование движения и направление потока людей, я даже не говорю». Вот в таком ключе много комментариев. Я лишь расскажу для нерижан или для тех, кто не ходил на фестиваль, об этом участке на улице Ойера-Вацеша. Это без асфальтового покрытия. И на ней были расположены сразу несколько объектов. Они были под единым именем, но по факту это было несколько объектов, которые олицетворяли собой разные времена года. И вот по этой тропе предлагалось пройти всем желающим. Но желающих оказалось в разы больше. О чем, к слову, и поспешила сообщить Рижская дума. В ответ на один из критикующих комментариев с официального аккаунта Рижской думы поступило такое сообщение в Твиттере. Да, действительно, число посетителей значительно превышает предполагаемое организаторами. Поэтому мы изменили движение по этой улице с двустороннего на одностороннее. Ну, вот таким образом власти попытались решить проблему. Один еще из моментов, о которых говорили люди, посетители, что беда в том, что улица Ойра-Вацеша, она заканчивается таким мостиком. Этот мостик, о котором говорилось в одном из комментариев, он создавал пробку. Некоторые люди писали, что ждали для того, чтобы пройти дальше около 15 минут. И многие тоже жаловались на то, что вообще, может быть, было опасно даже по нему идти, потому что, ну, выдержит ли он такую нагрузку, вот, чтобы столько людей одновременно на нем находилось. В общем, вопросов очень много. Среди них также был и зачем вообще нужно было организовывать фестиваль, размещать объекты там, где нету асфальтированных дорог. Это касается и Парка Победы, и участка Ойра-Вацеша. То есть можно было все в парках разместить, и все были бы довольны. Этот вопрос я адресовала художественному руководителю фестиваля «Сияй Рига» Диане Чивле.
Ну, те ярекинас, продамс, ир ари ар лайк апстакļiem, jo, ну, нав васара, ир рудens līst, un veidojas пельс, un дубļi, kurus varbūt tik operatīvi novērst nevar, jo turpin līt. Ja. Un tas ir tas, kas ir radījis apmeklētājos tādu neapmierinātību. Tas, ka mēs ejam ārā no pilsētas centra, nu, īstenībā tā ir tāda arī Rīgas domas kopējā politika, ka ir jābūt vairāk pasākumiem apkaimēs, tur, kur cilvēki dzīvo, un es redzēju pati arī sociālajos tīkļos ļoti daudz, nu, tādus prieka izpausmus par to, ka kaut kas notiek Akenskalna apkaimē, un īstenībā jau jārēķinās, ka ārpus pilsētas centra tas gan ietvis stāvoklis, gan viss ir mazliet savādāks nekā pilsētas centra.
Установка Рижской думы в плане таких массовых мероприятий – это выходить за рамки города, выходить за рамки его центра. Поэтому было желание сделать праздник и в других районах. Один из тех, кто критиковал фестиваль, оказался депутат Рижской думы от нацобъединения Валдис Гаварс. Он назвал то, что происходило в Торникалнсе, бардаком, и говорит, что будет писать письмо, чтобы ответственные получили выговор за этот бардак. Я связалась с Валдисом Гаварсом, и он рассказал, что цель письма, его письма, не наказать виновных, а обратить их внимание на организацию фестиваля в будущем.
Atbildīgi ierēģiņi aizbrauc un paskatās, kur viņi tieši zīmē, kur būs tie pasākumi. Ka vajag uzlabot situāciju, ka nākamreiz vajag labot kļūdas. Un ka vajag arī uz vietām braukt un skatīties, ne tik sēdēt kabinetos.
К слову о будущем, об этом я тоже поговорила с Дианой Чивлой, художественным руководителем фестиваля. Я спросила, какие уроки извлекла Рижская дума, вот организаторы, из того, что вот столько критики обрушилось именно на организацию этого праздника, на что госпожа Чивла сказала, что, конечно, еще предстоит подвести итоги, но уже сейчас понятно, что один из вопросов, который будет на повестке, нужно ли выходить за пределы центра города.
Ну, шобрид, пэц тас ситуации, ка, тэксим, ир, ну, no visas pilsētas infrastruktūras viedokļa, nu tur acīm redzot visiem jāsaliek galvas kopā un kārtīgi jāizanalizē.
Обычно говорят, в любой бочке меда есть ложка дегтя. У меня в этот раз получилось иначе. У меня большая такая бочка дегтя, но ложка меда в ней тоже присутствует. Я хочу зачитать некоторые комментарии, где люди были рады фестивалю, и таких комментариев было много. Вот, например, что пишет Ева. Я отправилась на фестиваль «Сияй Рига» с двумя детьми. Да, было много людей, но было весело. Вокруг нас были дружелюбные, вежливые люди, помогали друг другу. Я простоял 15 минут у этого мостика, и ничего, это уже другой комментарий. Люди, что не знали, что на дворе ноябрь и будет грязь, надо учитывать время года и погоду, подбирать соответствующую одежду и обувь. Это еще один комментарий. Так что, как всегда, мнения разные, но о недостатках организации Рижской думы, я уверена, все-таки подумать стоит и все-таки доработать некоторые моменты, чтобы фестиваль света таковым оставался без примеси грязи. Спасибо, коллеги, хорошего эфира.
Благодарим Наталью Мещерякову за этот сюжет. Ну, очевидно, организаторы сделают какие-то выводы. Праздник – это хорошо, все соскучились по старому Рига, но как-то нужно было продумывать тщательнее, наверное, организационные моменты.
Ну, это правда, да. Но и с другой стороны, какая-то вот логика в последнем вот синхроне, который мы послушали, тоже есть комментарии, что действительно надо, ну, как-то адекватно по-взрослому понимать, что середина ноября вообще-то, что грязно, что, ну, не лежит снег и не минус 5. Ну, значит, наверное, ну, можно испортить обувь, если ты по парку идешь. И все будут эти. Это не снимает ответственности с организаторов, но, с другой стороны, те, кто идут на праздник, тоже должны понимать, в какую ситуацию они попадают, грубо говоря.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
В Рижской клинической университетской больнице имени Страдыня значительная часть записи на прием до марта следующего года уже выбрана. Об этом сообщил председатель правления больницы Лаурис Видзис в интервью программе ТВ3 900 секунд. И, собственно, о том, что происходит в других больницах, мы сейчас поговорим с главой Латвийского общества больниц Евгением Калайсом. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот сегодня мы услышали не очень-то воодушевляющие новости от руководителя больницы Страдыня о том, что часть записей уже выбрана на прием аж до марта следующего года. Как вам видится в целом ситуация по латвийским больницам? То есть получается, правильно ли я понимаю, что мы сейчас столкнулись с неким снежным комом, и его последствия мы будем наблюдать еще на протяжении нескольких лет?
Да, вы правы.
Что?
Да, слышим вас. Ну, то есть, а в целом по больницам в других городах похожая ситуация? То есть уже на следующий год активно разбирают запись?
Ситуация не только похожа, но она намного хуже. Потому что есть больницы и регионы, где уже записываются не на следующий год, как вы говорили, в март, а уже на последующий, это на 26-й год, потому что объем государственного финансирования уже истекает, и мы пишем очередь уже полтора года вперед. И что это значит? Это значит, что в следующем году мы будем лечить пациентов, которые заболеваются или которые стали в очередь в этом году. А больных следующего года мы будем лечить только после 26-го года. Это вот это значит. Но Министерство и Национальный Свеселый Денис это все хорошо знает. И они говорят, что нам надо удерживаться этих очередей и записывать и лечить пациентов только в объемах квоты.
Но вот такая ситуация. Это то, что вы сейчас рассказали про 26-й год, звучит вообще просто как какой-то полный ужас. Это исключение из правила или
это
довольно
не так,
много?
Потому что мы об этом в 26-м году уже информировали министерство, я думаю, 2 или 3 месяца назад.
Много таких заведений лечебных, где в 26-м году только можно будет к врачу попасть? Сколько таких больниц? Это десятки,
единицы? Довольно.
Угу. А что значит, вот вы упомянули, что лечение будет происходить только в рамках квот. Что это по факту для пациентов означает?
Это значит, что мы, чтобы больницы получали финансирование за лечение больных, нам надо удерживаться только тот объем больных, который оплачивает государство. Если мы будем перелечивать больных больше, они не будут уплачивать. И мы на прошлой неделе встречались с национальным Veselības dienas, и такой уже предварительный подсчет, что в этом году примерно государство недоплачивает, будет недоплачивать до конца года примерно 11 миллионов евро, что больницы использовали для лечения больных. А государство это не планировало и не планирует пока это все финансировать. Значит, что ситуация такая, что нам строго надо удерживаться плану. И если больные захотят лечиться, ну, скажем, больше того, что государство запланировало, тогда это или будет платная услуга, или это будет оплачиваться страховыми компаниями, или работодатели, или муниципалитеты. Мы пока еще не знаем, но это все, вся эта информация абсолютно до Министерства здравоохранения и до финансирования National Livelihoods Dynasty. Это они все очень хорошо знают. И знают не только, вот как вы говорите, с сегодняшнего дня, они знают эту информацию, по крайней мере, пару месяцев.
Спасибо вам большое, господин Калай, за комментарии. Евгений Калай, глава Латвийского общества больниц, был с нами. Благодарим и хорошего...
Хорошо. Всего доброго.
Спасибо. Вам, спасибо. Ну, очередное не очень... Ну, скажем так, это очень тревожная информация. Про 26-й год, честно говоря, я удивлена, потому что я не думала, что настолько все плохо. Но вот господин Калайс уже второй раз в рамках нашего с ним разговора озвучивает вот это мнение, что, по сути, наверное, ну, страховые полисы — это наш вот какой-то единственный, наверное, выход из сложившейся ситуации.
Да, это, наверное, хорошее решение было бы, но дело в том, что страховая медицина в Латвии тоже не то чтобы очень сильно развита. То есть есть страховки по работе, и, ну, когда человек хочет получить медицинскую страховку в частном, в качестве частного лица, это просто очень трудно сделать, если вообще возможно. Есть компании, которые с этим не работают. Надо либо этот рынок развивать государству, либо решать вот те проблемы, которые возникли сейчас, потому что очевидно, что они запускаются и становятся только хуже, и непонятно, как это вообще можно будет развязать этот узел, когда, наконец, уже просто станет понятно, что никто не может прийти в больницу и получить необходимую помощь.
За этой темой мы продолжаем следить и идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
У жителей продолжают возникать вопросы по поводу так называемых писем счастья от службы госдоходов. Мы эту тему уже тоже неоднократно освещали и рассказывали о том, что нужно делать, если вы получили такое письмо. Но в соцсетях это очень популярная тема, очень много разных мифов, и мы решили некоторые из них сегодня проверить, уточнить непосредственно у службы госдоходов. Во-первых, люди, мы так немножко по популярным вопросам из соцсетей прошлись. Во-первых, люди очень часто указывают, что они получили письмо, несмотря на то, что их эта разница по обороту не превышает 20 тысяч евро в год. То есть здесь стоит напомнить, что письма от СГД о том, что оборот на банковских счетах значительно превышает задекларированные доходы на сумму не менее 20 тысяч евро в год или 1660 евро в месяц. Вот эти люди получают письма от СГД. Ну и в соцсетях жалуются на то, что у них вот менее 20 тысяч, но они все равно получают письма. И также еще интересный вопрос про ипотечное кредитование. Как полученный ипотечный кредит влияет на этот оборот? И в результате может ли опять человек, взявший ипотеку, получить письмо от СГД? Вот на эти вопросы нам сегодня ответила Анжелика Лауска, заместитель директора управления по способствованию уплаты налогов СГД. Служба государственных доходов сообщала, что рассылает письма людям, у которых несоответствие по обороту составляет 20 тысяч, ну минимум 20 тысяч в год. Но есть комментарии от жителей, которые утверждают, что у них нет такой большой разницы, но они все равно получили письмо от службы госдоходов. Это может быть так?
Но служба госдоходов разослала всем жителям по данным службы госдоходов, у которых есть такая разница, которая превышает 20 тысяч евро. год. Если разница меньше, то, как мы и призвали в своем письме, связаться, узнать, либо пояснить нам, какая разница, что составляет разницу. То есть в любом случае мы призываем связаться с службой госдоходов и выяснить ситуацию. Письма и список был составлен по имеющейся информации в службе госдоходов.
Еще один вопрос. Тоже распространяется в социальных сетях информация. Вот здесь, я не знаю, соответствует она действительности или нет, поэтому нужен ваш комментарий. Правда ли, что служба госдоходов может отправить такое письмо в случае, если, например, человек брал ипотечный кредит, и в этом случае получается так, что покупатель квартиры, ну, недвижимости на свой счет получает сумму от банка, которая потом моментально самим же банком перечисляется продавцу. И служба госдоходов видит, что такая сумма на счете была, пусть там и несколько минут, и все равно виду нужно пояснение.
ВИД видит, какие суммы приходили на счет. ВИД видит только оборот по счету. Да? Общая сумма, например, в одном из банков. Поэтому мы не знаем, какая конкретно сумма, как долго она находилась там. Об этом у нас нет информации, поэтому эта сумма, ипотечный кредит, он не декларируется. Но это разница, которая составляет оборот и декларированный доход. Поэтому мы призываем просто физические лица сообщить нам, что это был ипотечный кредит в размере такой-то суммы, поэтому вот получилась такая разница.
То есть эта сумма, которую банк перечисляет, пусть даже на несколько минут, она в результате тоже создает эту разницу в обороте?
Она создает кредитный оборот счета. То есть кредитный оборот – это то, что приходит на счет. В службе госдоходов нету распечатки конкретно счета. Мы не видим, какие это суммы. Поэтому мы сообщаем, информируем жителей, физические персоны, да, о том, что вот в нашем распоряжении есть такая информация, и она отличается от вашего задекларированного дохода. И мы просим жителей посмотреть, все ли они задекларировали как облагаемый, либо как необлагаемый минимум. К нашему письму был приложен информативный материал, где мы рассказываем также о суммах, которые не являются доходом, которые не декларируются, которые не облагаются. Ну, в том числе вот ипотечный кредит – одна из таких сумм.
Про эти инструкции тоже хотела бы уточнить. Если человек, например, ознакомившись с инструкцией, но все равно не понимает, то есть что ему делать? Нужно ли исправлять декларацию за прошлый год? Или нужно что-то декларировать? Или он понимает, что ему не нужно декларировать, и налогом это тоже не облагается? Достаточно ли будет просто ему в системе ЭДС отправить вам письмо с разъяснением?
Достаточно отправить письмо, либо задать вопрос, и налоговая свяжется, рассмотрит полученную информацию, при необходимости свяжется, уточнит что-то, либо ответит на заданный вопрос.
А если, например, человек не получает ответа от СГД в течение 30 дней, именно 30 дней дается, чтобы разрешить ситуацию, означает ли это, что могут последовать какие-то санкции, или если он уже, ну, если он сам в течение 30 дней с вами связался, то тогда уже имеет значение, как быстро ответит служба госдоходов?
Информативное письмо не несет никаких административных обязанностей физическим лицам, то есть никаких санкций не последует. Налоговая каждую полученную информацию рассмотрит и каждому ответит, как сообщил наш генеральный директор публично, что мы до февраля ответим всем, кто с нами связался. Ну, так как вы понимаете, что и мы благодарны людям, что за отзывчивость на данную акцию. У нас довольно много писем, мы каждое рассматриваем и отвечаем. То есть кому-то, к сожалению, возможно, мы не успели в течение 30 дней ответить, но санкции как таковые не предусматриваются. Дальше мы будем работать с полученной информацией, оценивать ее, сравнивать с нашими данными. И при необходимости, возможно, свяжемся еще вот для уточнения какой-то информации.
Анжелика Лауска, заместитель директора управления по способствованию уплаты налогов службы госдоходов, ответила на популярные вопросы жителей, которые поступают после получения так называемых писем счастья.
В общем, резюмировать все это довольно сложно, комментарий очень содержательный, но самое главное, не надо бояться позвонить или написать в ЕДС, если возник вопрос, и там ответят достаточно быстро, разберутся. И у меня бывали ситуации, когда с ЕДС были какие-то вопросы, я писал, они отвечали, это правда работает, не нужно этого бояться.
Ну а мы на этом прощаемся. Программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Том Шупейко и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Вы Латвийское радио 4. Подробности.